Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. Сегодня у нас достаточно сложная тема. Говорить будем о наказаниях. И в гостях у нас психолог Полина Сметанина. Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте.
Полина, ну, действительно, тема наказаний, мне кажется, одной из самых сложных. Потому что ни одно слово, по-моему, так не пугает не только детей, но и родителей, как наказание. Почему это? С чего вдруг так случилось? Это новое веяние в психологии, что мы боимся детей наказывать, боимся самого слова и вообще не понимаем, что оно означает. Наказание – это всегда плохо? Или наказание – это наказ, когда мы учим, поучаем, даем правильные примеры? Трудно разобраться. Помогите.
Мне кажется, изначально значение слова действительно было такое, да, как наказ. И я чему-то учу ребенка. Но сейчас это приобрело другое значение. И наказание уже воспринимается как такое воздействие физическое или моральное на ребенка с целью заставить его изменить свое поведение. И наказание обычно ассоциируется с физическими какими-то воздействиями на ребенка, когда мы его бьем, или моральными, ну, в том числе унижение, ставить в угол, лишать чего-то значимого, свободы, вещей, общения, игнорирования. И, конечно, если мы говорим об этих вещах, а именно это сейчас подразумевается под словом наказание, то оно просто, ну, на самом деле бессмысленно и очень-очень негативно влияет на ребенка.
Ну вот так думает большинство родителей, и я в том числе. И, соответственно, к чему мы приходим? К тому, что наказывать ребенка не нужно?
Я бы сказала, я сейчас расскажу, а вы решайте сами. Наказания, они не приводят к цели. Когда мы наказываем, какую цель мы преследуем? Мы, естественно, хотим добра. Мы хотим, чтобы ребенок получил какой-то урок, чтобы он осознал, что так вести себя не стоит, чтобы произошла какая-то, да, душевная работа, в результате которой ребенок научился брать ответственность и делать выводы. Но когда мы наказываем, интересно, при опросе родителей, у нас есть тоже такое упражнение на наших курсах, когда мы просим вспомнить родителей, как их наказывали в детстве, и написать на листочках свои чувства, мысли и что они хотели и не хотели делать. И далее там просто минута траура, когда мы зачитываем то, что они написали. И там очень много гнева, боли, отчаяния, несправедливости, обиды, вины, желания суицидальных мыслей. Я хочу умереть, я хочу пропасть, упасть, уйти из дома, желание отомстить родителям. То есть это все то, что пишем мы, родители, вспоминая о наказаниях. Получается, что те благие цели, которые мы преследуем, когда наказываем, сделать ребенка лучше, они здесь не достигаются. Наоборот, мы раним детей, и мы отдаляем их от себя. В моей практике очень много приходит людей и на тренинги, и на личные консультации, которые говорят: я не могу, ко мне мама подходит меня обнимать, а меня прям все трясет, я не могу терпеть, я хочу уйти. И, как правило, оказывается, что мама физически наказывала ребенка в детстве. То есть это вот на уровне телесном сохраняется на долгие годы, но, я думаю, даже у некоторых и на всю жизнь.
Да, звучит действительно убедительно и даже, ну, так скажем, это несколько пугает, потому что за свои тогда действия придется вот отвечать отношениями с ребенком, а ведь хочется, чтобы отношения были хорошими, но при этом как-то же воспитывать нужно, и кажется пока что без наказаний не обойтись, какие же они должны быть, или вообще какая должна быть схема воспитания для того, чтобы мы достигали тех самых целей, к которым мы идем, то есть исправление.
Когда мы говорим о воспитании, прежде всего важно начинать с отношений. То есть если есть отношения с ребенком, то все остальные вопросы воспитания даются гораздо легче. То есть начинаем всегда с установления отношений. Сейчас принято разделять наказание, как вот, да, такое воздействие, от последствий. От естественных, максимально естественных последствий, которые мы даем ребенку испытать. То есть здесь, получается, виноват не родитель разгневанный или злобный, а неправильный выбор ребенка. его поступок. И есть определенные правила введения этих последствий, которые могут помочь родителям их применять.
Это, конечно, идеальный вариант, но хотелось бы каких-то конкретных примеров бытовых. Вот есть ли у вас сейчас какие-то такие примеры, которые бы вы могли привести, чтобы проиллюстрировать, как же это происходит в быту, в жизни с детьми, когда мы им даем почувствовать последствия их же самых решений?
Как я уже озвучила, последствия должны быть максимально естественными. Они должны исходить из проступка. То есть если я не помыла посуду, и меня посадили дома и не пустили к подруге, то здесь связи нет. И я сложно себе представляю ребенка, который сидит в комнате своей, думает, да, мама права, надо мыть посуду. Да, скорее всего, там будут совершенно гневные мысли о маме и о вообще несправедливости мира. Но мы можем сказать, да, что... Если не будет помыта посуда, то ты будешь есть из грязной тарелки. И ну, как-то да, довести. Здесь надо, конечно, исходить, мне сложно говорить, потому что исходить из каждой конкретной семьи, из каждой конкретной ситуации, ну, к примеру, да, или, например, что там, ты будешь есть из пластиковой, я не знаю, тарелки. То есть, ну, вот, в зависимости от ситуации. Если ребенок систематически берет, например, и не возвращает наши вещи, то здесь можно, ну, разные, да, варианты. Либо я убираю эту вещь, и ты не можешь пользоваться, либо я, например, могу вычитать из твоих карманных денег на покупку этой вещи, если я ее не нахожу. То есть это вот те самые естественные последствия, которые есть. И ребенок, конечно, может сопротивляться, может бунтовать, особенно если раньше вообще никаких последствий не было. Но здесь важно нам, родителям, выдержать, потому что есть обратная сторона. Кто-то много сильно наказан, а кто-то вообще не, да, никаких последствий не дает ребенку испытать. Важно это выдержать и понимать, что это мы делаем действительно для ребенка. Потому что жизнь, она всегда предоставляет последствия. Но эти последствия всегда максимально исходят из поступка.
Всегда ли это возможно? Вот мне кажется, что зачастую, ну, например, если ребенок плохо учится, не выполняет домашние задания, получает двойки. Вроде бы двойка – это уже то самое последствие. Но он пока еще не видит в дальней перспективе всего того, к чему эти двойки приведут. Ну, например, что он не сможет заниматься любимым делом, что ему для того, чтобы поступить в вуз, придется потом очень много работать. Мы же не можем сейчас, когда он, предположим, в третьем классе, взять и отсрочить наступление этих последствий, чтобы потом через 10 лет сказать, а я тебе говорила, что надо было учиться хорошо. Вроде бы хочется вот прямо сейчас каким-то образом показать ему, что те последствия, которые его ожидают, они нехороши, а значит, надо прямо сейчас что-то менять.
Тема с учебой очень-очень тонкая, потому что действительно мы можем и навредить. То есть одному ребенку мы можем навредить, вводя там те или иные последствия, а другому можем помочь. Поэтому здесь очень важно исходить от самого ребенка, от ситуации в семье. Но я бы хотела здесь опять-таки отметить, что мы начинаем с отношений. Почему ребенок получает двойки? То есть на это есть какая-то причина. Он не успевает, у него нет места для учебы, ему трудно себя заставить, он не верит в себя, у него ярлык там двоечника какой-то. То есть в чем причина? И когда мы понимаем причину, тогда уже можно устранять эту причину и смотреть. Может быть, и ситуация тоже выровняется. Учеба действительно, да, это ответственность ребенка. И идеально, когда ты получил двойку, и ребенок понимает, что да, я не сделал двойку, что-то мне не нравится, пойду я начну делать уроки. Не всегда так бывает. Но есть и обратная сторона. Когда очень много контроля, когда учеба становится проблемой родителя, а не проблемой ребенка, то здесь тоже результат не достигается.
Ну, а наказание от такого плана, как когда ребенка просят уйти в другую комнату, потому что он подрался с братом или с сестрой. Вот такого рода наказание, вроде бы, это депривация общения, это изоляция. Соответственно, ребенок будет, скорее всего, негодовать, скорее всего, это не понравится. Но, наверное, это единственный вариант, мне так видится, как маме двух детей, что это единственный вариант, как можно и остановить конфликт, и при этом дать почувствовать ребенку, что он не прав. Или это тоже неправильный сценарий, и в таких ситуациях тоже наказания должны быть какими-то другими, или наказаний не должно быть, а должна быть какая-то беседа.
Смотрите, тут важно не как мы наказываем, даже не столько как мы наказываем, сколько какой посыл, каким тоном мы это делаем. Наша ведь задача не заставить ребенка чувствовать себя плохим. Наша задача – сохранить уважение. И мы можем одно и то же наказание применить к ребенку, но ощущение и его внутреннее восприятие этого наказания будет разное. Ну, там, допустим, на примере разбитого стекла. Да, то мы можем там, отменить какой-то поход в кино, потому что нам нужно заказывать это стекло и вычесть из карманных расходов и сказать об этом. Да, там, я расстроена, что стекло разбилось, у меня вообще были другие планы на вечер. Я теперь вынуждена этим заниматься, поэтому мы не идем в кино. И буду вынуждена убрать из твоих карманных денег, чтобы купить новое. Либо мы придем, обрушимся и скажем, что это такое, теперь ты вообще никак, там, и в кино с нами не пойдешь, и денег больше не получишь 2 недели. И это совершенно разный посыл, хотя наказание одно и то же.
А как же быть вот с драками? Тут кажется, что обидчик, ну, например, если это не драка обоюдная, если один другого ударил, и его родители тоже хотят наказать. Вот, кстати, о телесных наказаниях. Большинство родителей в современных, конечно, против телесных наказаний, но говорят, что сделать больно ребенку, они не говорят ударить, а сделать больно, дернуть, схватить за руку, они могут в случае, если он сам кому-то причиняет боль. Например, обижает младшего брата, младшую сестру, или старшего брата, старшую сестру. Вот тогда родитель, вбегая, хватает, например, его энергично за руку, и это можно сказать, что все-таки физическое наказание, хотя его не бьют, но такое серьезное физическое воздействие оказывают. Это тоже категорически неверно. Что на самом деле нужно делать в такой ситуации?
В ситуации драк. В ситуации драк здесь действительно важно прекратить. То есть мы здесь не воздействуем для того, чтобы сделать больно ребенку, а наша задача прекратить. Взять за руку, и мы можем взять за руку крепко и сказать, что бить другого человека нельзя. Ты можешь злиться, ты можешь там, да, там, пойти, не знаю, попинать мяч, но бить другого человека нельзя. И здесь совершенно точно нужно ограничивать насилие. Ну, опять-таки, да, разные ситуации. Здесь мы не будем углубляться, они могут быть. Ну, в семьях, где братья и сестры, в общем-то, драки, это могут быть вполне естественное явление. Главное, не навешать ярлыка драчуна и там жертвы вечной.
Хотелось бы вообще понять, а возможны ли такие формы наказания, как игнорирование? Ведь многие родители гордятся тем, что они никогда своего ребенка не ударили и никогда не повысили голос. Но зато они замолкают. Иногда на час, иногда на два, а иногда и на сутки, а бывает и дольше, и не разговаривают с собственным ребенком. И вот я знаю нескольких взрослых людей, которые выросли вот в таких семьях, и они говорят, лучше бы била.
Совершенно верно, потому что ребенок воспринимает, когда меня нет. То есть вот это ощущение, что я не существую, оно настолько глубоко пронизывает его нутро, и потом оно неизбежно влияет на жизнь. Вот это ощущение, что меня нет, оно его может пронести в течение всей жизни. Но и отсюда всякие попытки заполнять эту пустоту. Поэтому игнорирование – это, наверное, самая тяжелая мера воздействия, к которой прибегают родители. Здесь важно понимать, что наказание, если мы говорим, да, вот о наказаниях, это же очень часто происходит от бессилия. Когда мы родители, мы не знаем, как быть с ребенком. Мы чувствуем себя совершенно настолько слабыми, что единственный способ – это вот, да, какую-то свою такую силу и власть проявить. Но важно помнить, что это со временем закончится. Это не приведет к уважению. Да, это может заставить ребенка действовать как-то, да, может поведение исправить здесь и сейчас, но какой ценой? Уважения нет. Отдаленность дистанции однозначно будет расти. Вывод ребенок не сделает. А мы в его глазах, ну какой авторитет, если мы проявляем слабость? Мы не можем по-другому найти контакт с ребенком.
Ну что ж, Полина, получается, остается вот тот самый вариант, единственный приемлемый, единственный замечательный, к которому нет никаких претензий. Это вариант, когда мы даем ребенку почувствовать последствия собственных ошибок. Но возможно ли это, например, с совсем маленьким ребенком?
Совсем маленьким ребенком, я думаю, ну вот насколько маленьким. Если мы говорим до года, то там просто ну, ограничить все, что ребенок может разбить, сломать, там, не знаю, причинить вред себе, просто убрать из поля зрения, потому что ребенку нужно пространство, чтобы развиваться, и чем больше его будет, тем гармоничнее он будет расти и развиваться. Важно помнить, что до, там, сейчас, наверное, лет до 8, вообще, в принципе, ребенок – это отражение наших отношений с ним или атмосферы в семье, поэтому его поведение за что наказывает, да? Его поведение, оно часто показывает, что есть что-то, над чем надо поработать, на что надо обратить внимание. Поэтому здесь тоже большой вопрос, какие наказания. Есть определенные правила последствий, что мы их вводим, остается право на ошибку ребенка. То есть ребенок действительно может забыть, ребенок действительно может потерять. Там, или там, да, что-то еще там поздно прийти. И ну, бывает такое. Бывает, что ребенок наказывает себя сам, ну так, так вот прям вот он раскаивается, и так ему тяжело в ожидании того, что будет, что уже тоже наказание или какие-то последствия, они становятся бессмысленными. И здесь мы, если мы видим, что дурное поведение становится привычным, входит уже в систему, тогда мы начинаем говорить о последствиях. И желательно, чтобы мы предупредили. Ну, это идеальный вариант. Хотя, конечно, бывает не всегда. Да? Там, разбил, убери – это тоже последствия для ребенка. Разлил, вытри – это тоже последствия для ребенка. Ну, как мы ему тряпку эту кинем, что тут, да? Или, да, ничего страшного, убери. Тоже, естественно, последствия. Вот. И тогда, как мы его вводим? Мы можем сообщить, да, что вот такая-то проблема. Ты поздно стала приходить домой, я беспокоюсь. Почему, собственно, да, для меня это проблема? Или ведро не выносится, посуда не моется, да, там ножницы не кладутся на место из раза в раз. И меня это не устраивает. Беспокоит, злит, неважно, да, и потому-то, потому-то. Вот. И что ты об этом думаешь? Ну и, скорее всего, да, там будет да я забываю там или еще что-то. Хорошо, что мы будем делать? И очень будет здорово, если ребенок сам начнет предлагать, какие он видит варианты. И затем мы договоримся. Если этого не будет, то что мы, как, да, какие могут быть последствия? И ребенок здесь тоже может предложить, причем такие последствия, что ого-го, что нам придется его пыл усмирять. Либо мы можем предложить, да, ну вот ну, не кладешь, тогда вот, да, вот такое будет последствие. Приходишь поздно, такое будет последствие. Предложить свои варианты. Ну и довести до конца, безусловно. Поэтому важно в гневе последствия не вводить, чтобы потом не жалеть, потому что придется либо доводить, либо извиняться, и что-то я вспылил и переборщил. Но это тоже ничего хорошего. То есть если прям гневно, то правда, лучше сейчас я подумаю и что-нибудь придумаю.
Вот. Вы знаете, Полина, я вот подумала, а ведь последствия иногда бывают настолько жесткими, что родители хотят оградить ребенка от последствий его, его ошибок. Я сейчас приведу не самый такой показательный пример в этом плане, но тем не менее у меня есть подруга, которая рассказывает, до сих пор помнит, как в первом классе она потеряла, оставила в автобусе свою сменку, и родители вместо того, чтобы дать ей другие туфли на сменку в школу, решили ее наказать именно наступлением этих самых последствий. Ну что ж, будешь ходить в школу в домашних тапочках. И у нее были такие страшненькие тапочки, и вот в них она ходила в школу, и для нее это было и унизительно, и болезненно, и настолько тяжело, что она это помнит как позор на протяжении всей своей жизни. Например, ей уже 40, а она все еще помнит, как ей в первом классе пришлось ходить в домашних тапочках. А ведь следуя той логике, которую мы сейчас с вами вроде бы следуем сами во время нашего разговора, родители сделали все правильно.
Правильно, да не совсем, потому что здесь, во-первых, не было учитано, что право на ошибку, и не учитаны возрастные особенности ребенка. А это тоже очень важно, потому что, например, сейчас до 8 лет у ребенка вот пылевое поведение, оно превалирует над волевым. Вообще вот эти вот способности отвечать за свои действия не формируются у подростков в самую последнюю очередь. Вот эти лобные доли и ответственность тоже, да, вот эти зоны. И это важно понимать, что ребенок и в какие-то моменты, в какие-то ситуации жизненные он действительно забывает. И он действительно просто схватил, потому что не подумал. Это свойственно ребенку. И очень важно учитывать физиологические особенности. возрастные особенности ребенка, когда мы вводим последствия.
А стоит ли родителям обращать внимание на то, как его наказания, те наказания, которые он вел, отражаются на ребенке? Ведь действительно, одному ребенку это наказание кажется вполне приемлемым, а другому вот совершенно неприемлемым, тяжелым, унизительным и невыносимым. Как здесь понять, насколько наше наказание, ну, как, например, вот с этими тапочками, насколько оно приемлемо для ребенка? Даже если мы не берем возрастную категорию, но, предположим, если бы это была старшеклассница, например, ей бы, наверное, было еще хуже, если бы ей пришлось в домашних тапочках ходить в школу. Хотя она уже, вроде бы, там лобные доли уже сформировались, и она уже отвечает за свои поступки. Нужно ли соизмерять наказание с тем, насколько оно травматично для ребенка?
Безусловно. Я думаю, здесь очень можно использовать вот этот метод, да, что а как мне? Да, начни с себя. Как я вот в тапочках ходила бы? Насколько это действительно приводит к цели? Я думаю, вообще помнить о цели. Вот сейчас я чего хочу добиться? Я хочу добиться, чтобы ребенок не забывал сменку. Но это, во-первых, это была разовая история, да, и действительно, ну, может быть, будет, но дети, ну, надо быть просто внутренне готовы, что первый, начальная школа – это период, когда дети теряют и забывают. У меня один из детей просто там в начальной школе куртки терял несколько раз в школе. Ну, вот, ну, правда, это вот такая вот история, которая есть. И к этому надо быть готовым. Помнить об этом. Цель какая сейчас? Цель не унизить ребенка. И если действительно мы понимаем, что ребенок будет испытывать унижение, то, безусловно, это наказание, это не последствия. Например, вот ситуация, да, недавно как раз рассматривали, это ситуация, когда ребенок из магазина берет какие-то, да, там, конфетки и уносит. И действительно, там, один раз мы можем объяснить, там, какой-то раз можем объяснить, но насколько, да, ребенка отправить в магазин самого, извиняться и отдавать, по идее, это последствия, они естественны. Но это может нанести действительно травму, потому что здесь мы потребность ребенка в безопасности нарушаем. Ребенок идет к взрослому, к чужому взрослому, и это страшно, правда. То есть, может быть, вместе с ним там что-то проделать, извиниться, да. Предупредить, очень важно, предупреждать и разговаривать. Дети часто действуют импульсно, и дети часто не понимают, почему. Объяснять ребенку, почему это нельзя делать. Например, почему нельзя в магазине. Я помню, я своим детям объясняла, что женщины, которые там работают, если пропадает еда, то они из своего кармана. Говорю, представьте, ваша мама бы просто вот кто-то брал, а я бы эти деньги не вам бы приносила в семью, не мороженое покупала, а была вынуждена оплачивать. Как бы вы себя чувствовали? И дети через себя, пропуская, они понимают, что да, это вот это нехорошо.
Насколько часто вы сталкиваетесь с жертвами неправильных наказаний, и как это потом корректируется во взрослом возрасте?
Часто длительной терапии. Если мы говорим о травме, как о тапочках, например, я допускаю, что это может... То есть, казалось бы, сейчас мы можем на это посмотреть, но подумаешь, история в детстве. А на самом деле вот все наши травмы, они примерно такие. Когда ребенок прошел через невероятный стыд, невероятное унижение. И потом всю жизнь он чувствует себя неполноценным, и попадая в подобные ситуации, он может терять, ну, просто там дееспособность какую-то и переставать реагировать адекватно и нормально. Это просто мешает жить.
Получается очень страшно быть родителем. С одной стороны, надо воспитывать, с другой стороны, так страшно нанести своим наказанием чрезмерным, своим неправильным действием вот эту самую травму ребенка. Как подстраховаться от этого? Наверное, невозможно, но, с другой стороны, очень хочется. Может быть, у вас есть какие-то универсальные советы, что должен в первую очередь делать родитель, чтобы все-таки не стать вот тем самым тираном, которого потом ребенок взрослый не захочет обнимать, как в вашем примере.
Очень-очень важно родителям помнить, что ошибки – это нормально. И когда мы воспитываем, мы в любом случае совершим ошибки. И в любом случае есть у нас даже такая фраза, что даже если вы были очень хорошим родителем, вашему ребенку найдется, что рассказать психологу. Это действительно так. Поэтому здесь себя в какой-то степени стоит и расслабить. Что вы можете сейчас? Не надо себе ставить большие цели. Вот если я там всегда наказывал, все, теперь я там ни на что не способен, испортил ребенка. Нет. Какие шаги я сейчас могу начать делать? От чего я могу отказаться? Что я могу попробовать? Начать с каких-то маленьких шажков, какой-то, может быть, одной сфере. Пробовать по-другому. Ошибаться – ничего страшного, мы все учимся. Пробовать снова и снова. Помнить о цели, что наша цель – не унизить ребенка, не сделать так, чтобы он почувствовал себя плохим. А наша цель – сохранить твердость и сохранить уважение к ребенку.
Ну что ж, Полина, с этой темой тоже, мне кажется, мы разобрались. Хотя о детских депрессиях, подростковых депрессиях, я думаю, что мы в рамках нашей передачи еще обязательно побеседуем. На этот раз я благодарю вас и прощаюсь. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Дорогие наши телезрители, это была передача «Для родителей учимся растить любовью». Я Марина Ланская. До новых встреч.